В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Ведет передачу Михаил Соколов. Сегодня у нас гость московской студии, профессор, доктор экономических наук Андрей Нечаев, глава партии «Гражданская инициатива». И мы поговорим на тему, которая, в общем, важна, наверное, для всех российских жителей. Это цены, что вообще происходит с ценами, с инфляцией. Российские власти, когда верстали бюджет, исходили из прогноза инфляции на уровне 3,7%, а сейчас, кажется, что-то около 8 ожидается официально. Ну, неофициально мы сами все это чувствуем. И Центральный банк поднял на заседании 22 октября ключевую ставку сразу на 0,75% пункта до 7,5%. Об этом сообщила Эльвира Набиуллина, глава Центрального банка.
Мы приняли решение повысить ключевую ставку на 75 базисных пунктов до 7,5% годовых. Это существенный шаг. Очевидно, что мы не в зоне тонкой настройки. И такой шаг обоснован не только динамикой текущей инфляции, но прежде всего высокими инфляционными ожиданиями и существенным пересмотром прогноза по сравнению с июлем. Инфляция начнет снижаться с более высокой точки, чем мы предполагали. И это требует большего ужесточения денежно-кредитной политики, чем планировалось в июльском прогнозе и ожидалось в сентябре.
Андрей Алексеевич, ну вот такое решение было принято 22 октября. Что вообще происходит в России с ценами, ну и с реакцией власти на то, что видят люди в магазинах, когда ценники меняются буквально каждый день?
Да, добрый день. Ну, собственно, с ценами происходит то, что должно с ними происходить по всем экономическим законам. Если вы одновременно вливаете, что произошло перед выборами в качестве таких сентябрьских рождественских подарков, более 700 миллиардов рублей, которые моментально выплескиваются на рынок в условиях ограниченности предложения, потому что восстановительный рост идет, но там, ну, формально Росстат рапортует, что мы вроде бы достигли предковидных уровней, но у большинства экспертов это вызывает серьезные сомнения, и ясно, что предложение не может так быстро вырасти после этой ковидной паузы. А второе, это последствия, долговременные последствия предыдущей девальвации рубля, поскольку, несмотря на все импортозамещение, так называемое, и разговоры о нем бравурные, все равно доля импортных товаров и, главное, импортного сырья для их производства, она остается на российском рынке очень высокой. Ну, после того, как пармезан заменили сырным продуктом, а он-то делается из пальмового масла, а оно
пошло потоком.
А оно, да, но это отдельная тема, но оно покупается за доллары. И, соответственно, после того, как рубль девальвировался, этот эффект стал через какое-то время неизбежно сказываться. Ну, там отдельная тема, это такая, я бы сказал, вялая и очень деликатная антимонопольная политика в стране, потому что, ну, в Москве еще есть, там, скажем, какое-то обилие торговых сетей, а многие регионы, где одна, максимум две, скажем, нефтяных компаний, одна или максимум две торговых сети. Ну, понятно, что им легко между собой договориться и держать торговые наценки гораздо выше, чем это было бы в условиях конкуренции. Ну вот все это в совокупности, после того, как вы долго обстреляли экономику и подавляли конкуренцию, обижаться на инфляцию не приходится. Но я могу вас порадовать или огорчить. Госпожа Набиуллина сказала больше, что, скорее всего, в конце года они еще повысят процентную ставку. И сейчас уже эксперты были, ну, в общем, удивлены. Такое нетрадиционное решение на 0,75 пунктов. Она обещала еще на процент.
Ну, это что это значит? Это значит, что язык, они это боятся, что цены еще пойдут.
Да, конечно. Но в переводе на русский язык это означает другое, более печальное, я бы сказал, известие. То, что я их за это не осуждаю, потому что Центральный банк для себя выбрал в качестве главной цели в последнее время своей финансовой политики таргетирование инфляции, ну, то есть сдерживание инфляции. Ну, вот это означает, что Центральный банк сделал выбор между экономическим ростом и инфляцией в пользу инфляции, ну, в пользу ее сдерживания.
Потому что... А если бы они не поднимали, что вот быстрее стали бы восстанавливаться какие-то производственные цепочки, кредиты дешевле, и все, так сказать, стало бы быстрее идти?
Ну, чуда никакого не произошло бы. Вот, но понятно, что если деньги Центрального банка становятся дороже, то они вообще в целом становятся дороже на рынке. Ну, это так... 2×2=4 такое экономическое. Ну, соответственно, дороже становятся кредиты, дороже становится заимствование на фондовом рынке. Добавьте к этому еще эффект санкций.
Ну, то есть вы на мировом рынке занимать не можете или ограниченно можете занимать?
Да, поэтому Минфин переносит заимствование на внутренний рынок. Что само по себе вызывает большие вопросы, потому что ситуация с бюджетом не трагическая. Резервный фонд, ну теперь он называется фонд социального благосостояния, пухнет от денег. Его все последнее время продолжали пополнять, потому что цена на нефть была существенно выше, чем то, что заложено в так называемом бюджетном правиле. Но, тем не менее... По-моему, мы даже как-то эту тему обсуждали. Видимо, наши власти ждут какого-то такого черного лебедя, вот такого жирного и крылатого, что они боятся расходовать резервы и активно наращивают заимствование. Не просто наращивают, а активно.
Именно на внутреннем рынке.
Госдолг вырос резко за последние месяцы.
Так это же вроде дорого, это же, если у вас есть деньги, ну вот. Если у вас есть деньги, вы что, будете еще кредит брать? Зачем? Логика какая?
Ну, вы намекаете, что в стране решения принимают не люди. В этом и состоит мой вопрос. Я еще раз говорю, видимо, они ждут какого-то вот такого черного лебедя, такого экономического обвала, когда вот эти резервы точно понадобятся. С моей точки зрения, этот лебедь прилетел еще в прошлом году, и нужно было более активно поддерживать бизнес и малоимущих граждан. Ну, сейчас не важно, мы просто в данном случае как медики констатируем факт, что государство наращивает государственный долг, делает это преимущественно на внутреннем рынке. Теперь, когда деньги ЦБ становятся дороже, соответственно, заимствование государства становится дороже. Вот сейчас уже на фондовом рынке ОФЗ, так называемые облигации федерального займа, они дают доходность более 8%.
Но никакой банк сейчас такую доходность не дает по вкладу.
Да. Ну, за малым исключением, но некоторые выпуски 8,2%, 8,3%. Значит, дальше вы понимаете, что если частный бизнес выходит на рынок, то ему все-таки, ну и даже госкомпания, то ему все-таки трудно конкурировать с таким заемщиком, как Минфин, ну, которого при всех оговорках репутация более надежного заемщика. Значит, он должен либо платить бонусы дополнительные, то есть давать еще более высокую ставку, ну, либо отказаться от размещения своих ценных бумаг. Все это, конечно, сдерживает инвестиционный процесс и в итоге экономический рост.
Так что, ОФЗ покупать?
Я вот покупаю.
Верите Минфину?
Ну, я вообще такой активный сторонник инвестирования на фондовом рынке. Вот я недвижимость никогда не покупал в жизни. Я один раз купил квартиру в Болгарии, не знаю, как от нее избавиться теперь. Вот. А фондовый рынок мне нравится, значит, поэтому да, я покупаю.
Хорошо, а вот все-таки есть же, наверное, и плюсы в решении Центробанка. Некоторые пишут, что теперь-то по вкладам будут повышать проценты вынужденно и в банке, и Сбербанк, который очень, так сказать, скромен по этой части, и коммерческие банки тем более. Как вы это видите? Как
человек? Это правда, это правда. Это правда. В этом смысле за тех граждан, у кого есть в данный момент свободные деньги для накопления, для размещения на депозитах, сейчас ставки будут выше. Ну, вот недавно я получал рекламу, не буду рекламировать, банк уже тоже до 8%.
Ну, это неплохо, конечно. Скажите, а вот как вы относитесь к тезису российской власти? Она его активно так сказать, распространяет, что инфляция на самом деле это не российская проблема, а это импортируемая, то есть вот в мире растут цены, и причины эти забугорные, в общем, они тут ни при чем, а на самом-то деле вот это все виноваты там опять коварные империалисты, ну, может, китайцы тоже, кстати говоря, у них там, кажется, какие-то проблемы начались в экономике, в общем, все вместе, но не российская власть.
Ну, я бы сказал, это такая лукавая полуправда. А, действительно, в Америке сейчас, в США, рекордная инфляция. Такой не было, на моей памяти, 8 или 10 лет. Там под 5%, но для них это безумные цифры. Там традиционная инфляция где-то в пределах 0,5-2%. Вот. Но... Кроме некоторого злорадства или сочувствия, смотря кто как относится к США, нас это как-то волновать не должно, потому что каким образом американская экономика при очень ограниченном товарообороте с Россией может влиять на... Мы ничего не импортируем из США. Соответственно, инфляцию тоже импортируют.
Ну, хорошо, это американская, а в Европе как? В Европе нет такого
всплеска? Нет, в Европе тоже скачок инфляции не такой высокий, как в Соединенных Штатах. Там где-то это, ну, в разных странах по-разному, 3-3,5-4%. Ну, простая арифметика, да, если там 3,5, а у вас 8. Вот 3,5 вы импортировали, хорошо. А еще 5,5, или сколько, 4,5 сами справились?
Ну да, наверное. А что же все-таки про антимонопольную политику? Вот, предположим, помните, была рубрика там где-то в старой литературной газете «Если бы директором был я». Ну и что вот мог бы сделать новый министр экономики Андрей Нечаев для того, чтобы повысить там конкуренцию на рынках? Ну и чтобы цены начали снижаться. Ну, давайте продовольственный рынок. Все же ходят в магазин.
Новый хорошо забытый министр экономики Нечаев взял бы программу партии «Гражданская инициатива» в ее экономической и социальной части и ее реализовал. Значит, ну, вы меня вынуждаете сейчас повторять такие известные либеральные мантры, не знаю, насколько...
Это полезно.
Насколько это, значит, уместно для ваших слушателей. Значит, это, безусловно, повышение защищенности собственности, это судебная реформа как средство обеспечения этой защищенности собственности, это снижение административного и коррупционного давления на бизнес, потому что у нас коррупционный налог, он по многим видам бизнеса вообще сопоставим просто с легальным налогообложением. Это кардинальная либерализация налогового администрирования, ну, убирая в том числе такие совершенно, с моей точки зрения, немыслимые, одиозные вещи, как право Следственного комитета возбуждать уголовные, не административные, а уголовные дела за налоговые правонарушения без согласия налоговой инспекции. Для меня это нонсенс. А у нас это в законе. То есть налоговая инспекция не видит у вас правонарушения, а крупный эксперт из Следственного комитета, он видит и возбуждает
уголовное... Ну, они, слушайте, они теперь всем занимаются, и Моргенштерном,
и возбуждает уголовное там, дело.
Победа, и бог знает чем.
Значит, это резкое сокращение штрафов. У нас штрафы сейчас стали, кстати, серьезным дополнительным, просто второй нефтью.
Так план по штрафам есть в бюджете, оказывается.
Значит, в тех случаях, когда это не связано с ущербом для бюджета. Вот вы там на день задержали сдачу налоговой отчетности. Но при этом у вас нет долгов перед бюджетом. Ну вот, обязательно ли? Это нехорошо, конечно. Но обязательно ли нужно за это штрафовать бизнес? Далее. Арест счетов без решения суда по решению налога. Ну и так, это вот, почитайте программу, там все написано. Значит, налоговое стимулирование высокотехнологичных отраслей, если мы действительно всерьез хотим развивать эту сферу. Возврат так называемой инвестиционной льготы, о чем давно говорят, ничего не происходит. То есть, если вы прибыль тратите на инвестиции, вы освобождаете ее от налога на прибыль. Это безусловный возврат бюджетному федерализму, когда у нас значительная часть нагрузки, что в итоге потом сказывается напрямую на гражданах, значительная часть финансовой нагрузки, например, по так называемым майским указам президента, была переложена на регионы или на муниципалитеты, а они финансово обезвожены, за малым исключением.
Там что-то такое, порядка 80% средств, они в центральном, так сказать, в казне центральной, а вот все ну, по мелочи.
Нет, пока еще не так все драматично. Примерно 65% это федеральный бюджет, 25% региональный и 10% бюджета местного самоуправления. Где, вообще говоря, собственно, жизнь людей происходит? Там культура, в ее массовой части, здравоохранение, образование, кроме федеральных вузов, массовая физкультура и спорт, экология, местные дороги и так далее, это все ответственность муниципального уровня управления, а денег у него нет.
Ну, такая добрая традиция, что времен Кудрина.
Теперь еще и мэров не выбирают, правда. Поэтому...
Так будет еще хуже. Есть закон Клишеса, который вообще полную вертикаль там строит сверху донизу. И...
А так она уже, собственно, построена.
Ну, она вот уже... ее просто добьют. Там. Сети вот мы... только протесты в Татарстане какие-то, что им там не дадут их главу называть президентом. Вот они запротестовали. Странно, что они протестуют против этого, а не против того, что у них доходы забирают. Вот это действительно удивительно.
А, ну, кстати, вот ровно, нет, чуть позже, в декабре, 30 лет назад, я как раз вел переговоры с руководством Татарстана, после того, как они заявили о выходе из России, потому что хотели по-другому делить налоги.
Ну, вы же договорились?
Да.
Ну, слава богу. Да. Так что речь все-таки не о понтах, а об экономике.
Я дал им право самостоятельно экспортировать половину добываемой нефти, и на этом было сохранено единство России.
Ну, вот видите, недорого обошлось. Давайте все-таки еще о конкретных вещах, связанных вот с ценовым ростом и борьбой с этим. Ну, смотрите, а вот антисанкции, например, если их убрать, это сильно бы изменило, опять же, ситуацию, так сказать? Вот сейчас Россия не пускает товары из Европы, да и из Украины, кстати, тоже. И такое впечатление, например, ну вот если вы ходили там на овощные прилавки, смотрели, что урожая нового и не было, так сказать, цены почти стабильны, да, а где-то даже выросли, я смотрю, огурцы на 10%, помидоры на 9,7%, картофель на 5%, это вот сейчас после нового урожая. Это ну, расстав.
Нет, я, по крайней мере, не встречал каких-то точных расчетов, во что обошлись антисанкции. Ну, потому что были же обходы, вы помните, там эти...
Ну, белорусские креветки.
Белорусские креветки, эти белорусские омары и так далее. Вот. Поэтому при большом желании, значит, действительно, кто-то может купить эти санкционные продукты питания. Хотя, в целом, конечно, этот рынок сжался. Частично он был компенсирован, но, правда, в основном продуктами более низкого качества. Если мы говорим там о сырах, ну, вот таких, где годами или там столетиями отработаны и технологии, которые вот так на раз-два-три не появляются. Но я думаю, что вот так грубая оценка, ну, процента полтора инфляции мы бы сэкономили.
Ну, это прилично. Ну, а как оценить вот те попытки, которые делало государство за последнее время, например, так сказать, попробовали директивно регулировать цены на сахар и на подсолнечное масло. Кстати говоря, значительная часть сограждан России уверена, что вот плохо регулируют цены, надо лучше регулировать, надо директивно регулировать. Вот, вот попробовали, и что?
Ну, финал вы сами знаете. Цены свой рост не остановили. Ну, я уже не раз, не два и не пять по этому поводу выступал, поскольку для меня это такая тема почти личная, поскольку, по-моему, я уже даже в вашей студии говорил, что вот указ о либерализации цен был написан вот этими тремя пальцами. Ну,
пером.
Проект указа, конечно. подписывал Борис Николаевич Ельцин, с чего, собственно, началась рыночная экономика в России. Ну, знаете, на эти грабли мы наступали уже несколько раз. Первым это с большим успехом проделал Виктор Степанович Чернобрин в декабре 92 года, когда стал премьером. Одно из первых его решений было как раз не ЦН, слава тебе Господи, у него хватило все-таки ума, а только маржинальности, торговой наценки и так далее, рентабельности. Ну, кончилось тем, что просто товары с регулируемыми ценами стали исчезать. Потом еще несколько раз эта ошибка совершалась. Поверьте мне, это каждый раз кончается товарным дефицитом. Просто вот те граждане, которые ностальгически вспоминают там, колбасу по 2,60 на протяжении многих лет, должны с той же ностальгией вспомнить колбасные электрички Калуга-Москва, Тула-Москва, Рязань-Москва и так далее, когда вот их предки ездили, значит, за этой колбасой по 2,60 в Москву и стояли, особенно когда мы говорим уже о конце советской экономики, ну, в конце никакой не было колбасы, или были километровые очереди.
Ну да, это все было,
поэтому
только у людей короткая
память. Поэтому
вот
от этой, это главная ошибка, от которой я бы хотел очень предостеречь российское правительство, это любые попытки административного регулирования цен. Другое дело, что есть административно регулируемые цены, но в основном тарифы на услуги так называемых естественных монополий.
Так тоже все растет, и как-то очень бодро растут на ЖКХ.
Пассажирский транспорт, ЖКХ, товары энергетического
рынка. Теперь еще платные дороги добавились, кстати говоря.
Ну, платные дороги, да, это отдельная тема. Пока еще, так сказать, она тотальной беды не принесла. Но сейчас, кстати, собираются. Минтранс уже вышел с предложением, что мы должны выйти на уровень тарифов по платным дорогам европейских.
Ну, а по зарплатам европейским мало, они мало. Не предлагают выйти сначала?
Я не сотрудник Минтранса.
Да, ну они не очень общительны. К ним. 30% хотят добавить.
Значит, так вот, ну, поскольку вы понимаете, что вот лоббистские возможности, скажем, там, «Газпрома», или даже прошедших реформу, но тем не менее оставшихся гигантами электроэнергетических компаний, существенно превышают лоббистские возможности населения, у которого, собственно, одна лоббистская возможность реально – это выборы. Но поскольку выборы перестали быть выборами в таком каноническом представлении, то собственно, и все. И у нас многие годы вот эти тарифы, так называемых в кавычках, естественных монополий, росли опережающими темпами по отношению к средней инфляции, сами по себе ее дополнительно разгоняя. И вот одно из наших предложений, что тарифы естественных монополий на какой-то промежуток времени надо заморозить. И это существенно снизит общую инфляцию.
Ну, кстати говоря, фраза вот про выборы, которые перестали быть выборами. Ну а что, власть не знает российская реальных результатов, они без вброса, условно говоря, да, без корректировки, которая произошла. Что, например, за коммунистов, безусловно, проголосовало больше, чем даже вот они получили, ну, как бы от центра избиркома, например. То есть запрос на какую-то социальную политику, он, безусловно, есть, да. Ну, к примеру, наверное, они догадываются об этом, если уж мы догадываемся.
Нет, ну, там одно дело некий общий уровень недовольства, а другое дело, когда в парламенте или в региональных парламентах, потому что в ряде случаев это регулируется региональными тарифными комиссиями, есть сильная, влиятельная, вменяемая фракция, которая вот приходит на эту региональную тарифную комиссию и говорит: господа, вот эти тарифы так повышать не нужно, несмотря на то, что председатель компании принес вам хорошие подарки. Но это будет иметь разрушительные последствия. И тогда есть шанс, что их послушают, например.
Ну, я, кстати говоря, помню, что в Новосибирске была такая инициатива разных политических сил по борьбе вот с повышением резким коммунальных тарифов, энергетических тарифов. И они там митингов несколько провели. В общем, как-то власть задергалась и тарифы заморозила, так сказать, почти заморозила. Но вопрос в том, что сейчас-то митинги, как это сказать, не провести санитарный террор. Вот в условиях санитарного террора эффективность, так сказать, политической деятельности, она, по-моему, снизилась почти до нуля. Как вам это кажется?
Это правда. Это правда. К большому сожалению, наша власть прислушивается только к массовому публичному протесту. Не всегда реагирует, но прислушивается. Вот та небольшая либерализация режима, которая была несколько лет назад, это было как раз следствие вот событий массовых выступлений конца 2011-2012 годов, когда там ввели выборность губернаторов, ну, хотя бы номинальную, там либерализовали создание политических партий, там ряд других был новаций.
Ну, эта система лет 5 продержалась, а потом рухнула фактически, к сожалению.
Ну, запросов, мы можем, значит, сейчас с вами попробовать призвать завтра выйти людей на улицу?
Нет, мы никого не призываем, мы, как сказать, анализируем политическую и экономическую ситуацию. Но я просто, раз уже заговорил об эпидемии и о ковиде, я хочу сказать, что ситуация-то, в общем, не очень хорошая. И вот если, так сказать, был больше года назад большой локдаун, то теперь, похоже, начался, так сказать, локдаун такой малый, и неизвестно, сколько он продлится, хотя говорят, что после 8-го не будут продлевать, но этим обещаниям верить трудно. Но вот агентство Рейтер картинку нам на этот счет дает.
В стране фиксирует всплеск новых случаев, из-за чего руководство государства вновь вводит меры частичной изоляции. В первую неделю ноября Россия уйдет на частичный карантин, а в Москве уже с 28 октября будут ужесточены санитарные ограничения, и только аптеки и продуктовые магазины продолжат работу. Жители города обеспокоены ситуацией и идут прививаться.
Я одним из первых, наверное, сделал первую прививку, и зачем затягивать со второй? Прошло полгода. Вот, я счастливый обладатель нового QR-кода. Теперь могу посещать все, что закрыто для тех, кто вне этой системы.
Хочу болеть. Вот. Хочется быть здоровой и посещать можно все места, не сидеть дома. Вот. А вводится локдаун. Ну, конечно, надо ограничивать народ, чтобы как-то это нам пережить, это тяжелые времена, чтобы мы могли все быть живы и здоровы.
Власти обвинили в росте заражений низкие показатели вакцинации. В качестве стимула президент Владимир Путин распорядился, чтобы людям, которые делают инъекции, давали по 2 оплачиваемых выходных дня.
Но и надо сказать, что власть как-то стала немножечко беспокоиться. Вот Михаил Мишустин тоже высказался на заседании какой-то комиссии, которая занимается борьбой с ковидом.
Как подчеркнул президент, наша главная задача максимально защитить жизнь и здоровье граждан, минимизировать негативные последствия от опасной инфекции. Для этого необходимо мобилизовать резервы и возможности нашей системы здравоохранения. Правительство дополнительно выделило на ее поддержку свыше 56 миллиардов рублей. Необходимые для этого документы подписаны. Средства поступят в регионы, прежде всего, для оказания медицинской помощи заболевшим ковидом и гражданам с подозрением на него. Люди продолжат получать лечение совершенно бесплатно по полису ОМС во всех субъектах Российской Федерации.
Андрей Алексеевич, вот что вы скажете о деятельности правительства в этом направлении? Ну, прошло больше года, собственно, с начала, так сказать, такой серьезной эпидемии уже. Вот потери очень большие, прогнозируют, что за последний год может умереть больше 1 000 000 человек, но и, в общем, официальная статистика, когда нам говорят про 1100 умерших в день, она не очень соответствует той, которая просчитывается по избыточной смертности, то ли вдвое, то ли втрое больше. В общем, вот что вы думаете о деятельности правительство. В конце концов, президент Путин там из бункера или еще откуда-то им дает указания, они должны выполнять и определять вот эту всю антиковидную политику.
Ну, тут разные ситуации, разные оценки в зависимости от того, какой аспект работы правительства мы берем. Значит, что касается помощи жертвам пандемии, в таком фигуральном смысле не погибшим, ну, я еще год назад, больше года назад, когда вот только все это началось, я призывал правительство оказывать более активную, просто прямую, вот не льготы, не налоговые отсрочки, не отсрочки по кредитам, а просто прямую финансовую помощь наиболее пострадавшим слоям бизнеса и малоимущим гражданам. Ну, к сожалению, это было услышано только вот в части помощи семьям с детьми. На мой взгляд, если бы эта поддержка была более активной, мы бы и в экономике меньше потеряли. Потому что, ну, малоимущие деньги не сберегали бы, они бы их завтра выкинули на рынок, и, ну, частично, может быть, на пальмовое масло, но в основном все-таки на отечественные.
Ну, продукции поддержали бы производство.
На отечественные,
да,
продукты, и, соответственно, спад был бы не таким глубоким, и у людей было бы все немножко легче. С другой стороны, мы, конечно, расплачиваемся за абсолютно безумную реформу здравоохранения, которая была проведена в последние годы, когда сокращали врачи узкой специальности. Ну, вот, скажу, я, к сожалению, с этим сталкиваюсь. Лично вот, районных гематологов больше не существует. И вирусологи, кстати, тоже попали в свое время как врачи узкой специальности под это. Сейчас, значит, мы судорожно на коленке все это восстанавливаем, когда сокращались целые отделения, иногда целые больницы.
Да вот больницу в январе 2020 года в Москве инфекционную сносили уже когда начали сносить, когда появлялись первые сообщения о начале
этой
эпидемии.
Ну вот, а теперь это в палатках, в каких-то там, значит, временках и так далее разворачивают эти больничные койки. Слава богу, что это делают оперативно. И честь и хвала и врачам, которые, конечно, работают абсолютно героически и на износ. Вот. Но единственное, что я могу сказать, вот с точки зрения, скажем, организации вакцинации, мне кажется, здесь правительству можно поставить плюс или там пятерку. По личным ощущениям, по ощущениям и моих приятелей, потому что я читаю в сети, это действительно вот этот
процесс. Но это по столичным впечатлениям, а все-таки процесс в регионах сильно отставало.
Нет, тут же как бы два вопроса. Можете ли вы сделать прививку и хотите ли вы ее сделать? Вот с точки зрения можете, мне кажется, что в целом все организовано неплохо. Вот другое дело, что, может быть, это следствие какой-то общей настороженности, общего недоверия к власти, которое, несомненно, сейчас в российском населении присутствует. Но вот то, что граждане не хотят вакцинироваться, это серьезная проблема и серьезная беда, конечно.
А у вас есть объяснение все-таки, вот, почему? Потому что слышишь самые странные объяснения, но, с другой стороны, ты получаешь не очень достоверную информацию довольно часто, когда вот вам вдруг говорят неожиданно, что там заболевшие вакцинированные, это значительная часть из них, там, не знаю, купила эти сертификаты. Ну, я тоже слежу за интернетом, в общем, так вот без прямого знакомства, боюсь, это сделать очень трудно. Риски достаточно велики и уголовные, поэтому я не думаю, что очень много людей могло там купить эти прививки, так сказать, без прививания.
Ну, действительно, я знаю много прецедентов лично и, как вы говорите, из интернета, что вакцинированные существенно легче переносят заболевания. Ну, я для себя вот сделал выбор. Я вакцинировался еще в марте. Сейчас, через какое-то время, наверное, сделаю это повторно. Не знаю, мне кажется, что это вот просто некоторое общее недоверие к власти. Ну и русская национальная черта, называемая, простите меня, там, похуй.
Авось. Хорошо, значит, то есть ничего, конечно, хорошего на самом деле, если люди не хотят себя защищать, но ведь государственные деятели могли бы поактивнее выступать.
Для особо недоверчивых, конечно, чтобы снять проблему, вот не надо было превращать вакцины в поле неких политических баталий. Нужно было совершенно спокойно допустить западные вакцины. Ну, вот люди,
независимо которые... от решения Всемирной организации здравоохранения.
Независимо, если мы беспокоимся о своих гражданах, в первую очередь, а не о своих производителях вакцины. Значит, ну вот для тех недоверчивых, ну, которые все-таки имеют право жить, тем не менее, ну, хорошо, пусть они прививаются Пфайзером, Дженсоном, что там еще есть, и прочей Астрозенекой.
Ну да, в общем, получается, что капитализм не исчерпал себя. Вот нас все пытался Владимир Путин убедить, что капитализм себя исчерпал, а оказывается, вот почему-то их вакцины, они признаются Всемирной организацией здравоохранения, а замечательный и действительно, видимо, работающий российский спутник вот пока не признан. Не получается пройти вот эту всю сложную процедуру признания.
Ну, совершенно не защищая.
Бюрократия не может сработать.
Совершенно не защищая западную, в том числе европейскую бюрократию, которая ужасна. Я имел возможность с ней соприкасаться, она ужасна. Вот. Но, как вы говорите, авось, да? Или вот этот самый пауизм. Российский бюрократ состоит в том, что они не хотят готовить те бумаги, которые их просят подготовить. А западные бюрократы говорят, пока вы эти бумаги нам не дадите, мы ничего разрешать не будем. И дальше вот этот пинг-понг.
Так это опять вопрос о деспособности авторитарной или полутоталитарной власти, которая сложилась в России. Когда нагнуть оппозицию, это у них получается отлично. Когда вбросить там электронно или неэлектронно голоса, замечательно все, так сказать, искажается в нужную сторону. А когда нужно бумажки на европейские, так сказать, структуры подготовить, вот ничего не работает. Почему они не дееспособны? Ну, почему их мордой по столу царь не возит?
Вы придираетесь. А те говорят, нет, у нас такие правила. Ну, что ж тут поделать.
Ну, хорошо.
Мы сейчас проводим в этом смысле очень интересный эксперимент с европейской бюрократией в другой сфере. Называется «Северный поток-2».
Вот, я как раз хотел про это и поговорить.
Европейская энергетическая хартия ограничивает возможности использования «Северного потока-2». Но рядом...
Потому что это монополия. Они должны кого-то еще пустить туда.
Потому что по европейской энергетической хартии нельзя, чтобы один и тот же, ну, не человек, а одна и та же компания был производителем, владельцем логистики, то есть транспортером, и бытовиком. Потому что они, вот для них конкуренция – это свято, а тут явная монополия. Но рядом очень эффективных действий удалось спровоцировать газовый кризис в Европе, и не исключено, что европейской бюрократии придется потесниться.
Ну вот Владимир Путин по этому поводу, кстати говоря, высказался. Он сказал, что бюрократия, так сказать, европейская сама виновата, поскольку поставила там на зеленую энергетику, неправильно себя вела, а мы-то сейчас вот вполне даже готовы поставлять газ.
При чем здесь Россия-то? Это рукотворный результат экономической политики Еврокомиссии. Россия здесь вообще ни при чем. Вот Россия, в том числе «Газпром», увеличила поставки на европейский рынок. Возможно ли увеличение, вы спрашиваете? Да, возможно. Вот по «Северному потоку-2», а первая труба «Северного потока-2» заполнена газом. Если завтра немецкий регулятор даст разрешение на поставку, послезавтра начнется поставка 17,5 миллиардов кубических метров. Как только труба будет заполнена, вторая, и как только будет получено разрешение немецкого регулятора, на следующий день.
Андрей Алексеевич, тут к Путину есть один вопрос. Он-то сказал, что мы готовы увеличить, мы, в смысле Россия, готовы увеличить поставки газа, естественно, по северным потокам, по первому и по второму, а никак не через Украину. А вот деятели «Газпрома» после уже Путина стали давать цифры, которые показывают, что нет, увеличивать никто не собирается в ближайшее время. Почему такие разночтения?
Ну, я, честно говоря, вот второго не встречал.
А вот у меня циферка есть. Смотрите, в 2019 году было 199 миллиардов кубометров газа, а в этом году будет продано 183, вот, до конца года. Меньше же на 13%.
Ну, не забывайте, что в январе «Газпром» резко сократил транспорт газа через Украину.
Так вот и вопрос.
Резко. Я
в чем цель?
Кто меня читает, я там выкладывал график, там вот, вот такая вот
ступенька. В чем-то цель? Цель в том, чтобы денег заработать для России? Или цель в том, чтобы нагнуть Украину, нагнуть Молдову, которая там тоже попала под раздачу, теперь там такое правительство либеральное, и еще и европейцам напакостить? Вот в чем интерес России-то получается нынешний?
Я лично считаю, это мое оценочное суждение, что «Северный поток» – это проект чисто политический. Да, действительно, там транспортные издержки меньше, потому что транзит не надо платить, ну или почти не надо по сравнению с Украиной. Но капитальные затраты были настолько гигантскими, что когда они там окупятся, если их раскладывать на себестоимость, то еще неизвестно, не дешевле ли было платить за транзит. И, ну, безусловно, украинская газотранспортная система нуждалась в серьезной реконструкции. Это правда. Значит, тоже правда, что в свое время украинская сторона отвергла предложение российско-германского консорциума, значит, передать эту газотранспортную сеть, включая хранилище, и при условии ее реконструкции. Вот. Но все-таки, с моей точки зрения, здесь политическая составляющая играет очень существенную роль.
Вот они сейчас же половинную скидку предлагают.
Вот это строительство, это Северный поток 1 и Северный поток 2. Просто такая фига в кармане в адрес Украины, чтобы не гнать газ по украинской трубе. Но теперь это уже все в прошлом, эта ситуация уже сложилась. Ну вот теперь, значит, вопрос, собственно, сколько и в каких объемах Европа разрешит гнать газ по «Северный поток-2». «Газпром» сделал все для того, чтобы а, разрешили, и б, разрешили много. Ну, вы знаете, да, что когда вот с чего, собственно, началась вся эта паника, что в Германии был рекордно низкий уровень заполнения газохранилища.
Ну, то есть они не докачивали газ туда.
Да, но при этом их местные газохранилища были заполнены в соответствии с обычными нормами, а крупнейшее газохранилище, которое принадлежит «Газпрому», было заполнено на 5-7%. Остальные на 67, стоят на 5-7. Отчего, собственно, общая цифра и рухнула вниз. Вот, поэтому тут, безусловно, элементы такого креативного, я бы сказал, газового шантажа имели место. Вот. Но мне кажется, что сейчас какой-то компромисс будет найден.
Ну, знаете, я вот читал, например, что увеличились закупки, например, угля из Канады, чуть ли не в два раза Европа стала больше импортировать и так далее. То есть, если газ дорог и нечеловеческие цены, и вот такой кризис рукотворный, ну, значит, будут искать другие источники энергии, другие источники там, энергосбережения какое-то применят и так далее.
Ну, это
спрос
разные.
Снизится.
Нет,
это разные, же рынок.
Нет, это разные истории. Успехи зеленой энергетики и зеленой экономики вообще, они просто фантастические.
Ну, 30% в Германии, по-моему, да, за счет этих новых технологий.
Так называемые возобновляемые источники энергии, куда относится гидро, правда, тоже, но гидро в Германии практически нет. Значит, дай бог памяти, 37%. 37% всей генерации электроэнергии. Газ уже в полтора раза меньше. Вот. Но другое дело, что вот если дефицит газа возник сейчас, его этими нетрадиционными, как говорят, или альтернативными источниками быстро не закроешь. Ветряков столько, их очень много строят, но в данный момент их столько, сколько есть. И солнечных батарей столько, сколько есть. Уголь, я почти исключаю вариант, что Европа вернется к угольной энергетике, потому что 100% мейнстрим, правильно это, неправильно, в какой степени это связано с политическим влиянием зеленых и экологических партий, это другой вопрос. Но то, что мейнстрим Европы, это вот курс на борьбу с этим глобальным потеплением, СО2 и зеленую экономику, и безусловное ужесточение экологических норм, связанных с выбросами, это 100%. Это можно признать факт состоявшимся. Что, кстати, в среднесрочной уже перспективе ставит под большую угрозу поставку российских углеводородов.
Ну, будет налог специальный?
Традиционных, да. И отчетность новая, и зерновая, как он говорит, ЕФЖ, значит, поэтому я думаю, что уголь, по крайней мере, в Европе переходит в разряд музейных экспонатов в краткосрочной перспективе. Но и повторяю, спрос на уголь и газ в среднесрочной уже перспективе, боюсь, что может испытать серьезные потрясения.
Ну, тут есть одна, по-моему, проблема, что когда Россия использует вот такой газовый шантаж или газовое оружие, то на перспективу она становится ненадежным поставщиком и будут искать запасные всякие варианты, как бы поменьше брать вот от этого газового гиганта. Разве нет?
Это правда. Но, во-первых, у нас, к сожалению, в целом в политике принцип временщиков является базовым трендом. Вот. А во-вторых, я думаю, что здесь такой расчет, что вот после того, как «Северный поток-2» все-таки запустят, и по нему уже серьезные какие-то промышленные объемы газа пойдут, ну, обратно отыгрывать не будут.
Ну хорошо, еще у нас одна яркая тема, буквально на несколько минут, я думаю. Вот дайте-ка нам рекламу.
Братва, хочу вам рассказать про платформу 20idei.ru. Наверняка вы о ней уже многое слышали. На этой платформе собраны идеи инициативного деятеля Дмитрия Давыдова.
Мне кажется, что Россия обладает огромным нереализованным потенциалом и вполне может стать одной из лидирующих стран мира. Для этого надо начинать хотя бы с идей развития страны.
Ну вот звезды разных социальных сетей агитируют за программу 2020 Дмитрия Давыдова. Наши коллеги из BBC обнаружили, что на рекламу этой программы 20 идей по переустройству России некий человек, существует он или нет, мы не знаем, но, тем не менее, какая-то структура потратила 500 миллионов рублей уже, и продолжается эта кампания, она до декабря. Ну и вот я знаю, что вы тоже посмотрели, что это такое. Как вы оцениваете вот этот проект, когда людям со всех, я не знаю, радиостанций, из газет популярных рассказывают, что есть какая-то великая программа переустройства России, ну, я бы сказал, по казахстанско-сингапурским технологиям.
Ну, вот эта реклама иллюстрирует то, что наши поп-звезды не очень требовательные и считают, что деньги не пахнут.
Я отказался. Я не поп-звезда, но мне предлагали. Я отказался.
А мне даже не предлагали.
Ну, вот. Будете поп-звездой, тогда предложу.
Я слушатель «Эхо Москвы», а там эта реклама идет уже много месяцев и очень навязчиво, то я не скажу, что я прочитал, но я так пробежал.
Страусиные фермы, выращивание тропических культур, платный проезд по Москве, увеличение штрафов, финансовый центр Москва, Сочи, Лас-Вегас новый и прочее. И ну, всех вот, чипировать, жуликов.
Значит, так, если в качестве короткого резюме, некоторые вещи совершенно вменяемые, я бы даже сказал банальные, давно озвучены, типа превращения Москвы в международный финансовый центр. 10 лет назад ставилась эта задача, кончилась провалом, ничего не вышло, сейчас забыли об этом, потому что как там обогнать Португалию, еще целый ряд был национальных целей, о которых сейчас забыли. Вот. Ну, в принципе, абсолютно нормальная цель превратить Москву в международный финансовый
центр. Хорошо, а Сочи в Лас-Вегас?
А Сочи в Лас-Вегас. Ничего плохого я в этом... Это не нечто прорывное, это не то, что кардинально может изменить облик российской экономики или российского общества. Я не читал внимательно, может быть, там есть какие-то прорывные предложения вот по тому, как создать благоприятный предпринимательский инвестиционный климат, о чем мы с вами говорили.
Ну, налоги снизить там и прочее, всякие свободные экономические зоны.
Налоговое администрирование, защищенная собственность и так далее. Вот. Там такие частично трудно оспариваемые вещи, но не прорывные и довольно банальные. совершенно не хочу обидеть существующего или придуманного Дмитрия Давыдова. Вот. Есть некая там уже экзотика сомнительная.
Вот чипировать.
Типа чипирование, да, чипирование бывших заключенных. Потому что тогда их легче будет, значит, проверять на новые преступления. Ну, мне кажется, как-то тут вот, с Европейской хартией прав человека это плохо соотносится, из которой мы пока еще все-таки не вышли. Вот. Ну, кто-то развлекается.
Вот интересное развлечение на полмиллиарда рублей, и, может быть, это получается так, что кто-то думает, или какой-то коллектив думает, что власть настолько уже бесплодна, что надо ее вот хоть чем-то оплодотворить, да, не политическим, а технологическим. Знаете, вот захватить нишу реформатора от власти.
Ну, по версии BBC, вот, которую вы цитировали, там одна из гипотез, что это вообще все идет как бы из Кремля, ну, просто как некий способ развлечь публику. Поскольку там нет политики, поскольку он не предлагает, например, вернуть свободные выборы, или вернуть политическую конкуренцию.
Или закрыть иностранных агентов, в том смысле прекратить это безобразие.
Отменить, значит, иностранных агентов, или отменить закон подлецов, то для власти совершенно безобидное. А чем больше людей будет всякие благоглупости обсуждать, тем лучше, лишь бы не обсуждали вот инфляцию и фальсификацию выборов. Поэтому, ну я что-то не думаю, очень он такой долгоиграющий проект, обычно Кремль такими не занимается, им как-то побыстрее результат нужно. Вот. Ну, в целом, ну, развлекаются люди, хорошо, Галкин зарабатывает, люди получают удовлетворение. Я тут не вижу ни беды, ни греха, но спасения тоже не вижу.
Подошло время опроса «Радио Свобода» на улицах Москвы. Возвращаемся к главной теме нашей передачи.
В чем причина резкого роста цен в России?
Ну и ковид, и правительство, может быть, не справляется.
Не знаю, может, ситуация с коронавирусом.
Я думаю, что люди, которые занимаются экономикой, совсем не ковид. Ну не может быть просто с ничего картошка стоит, там, допустим, 50 рублей, как она сейчас стоит, да, и мясо 200 рублей.
Люди же не работали, предприятия стояли, и, соответственно, во всех отраслях, там, и в мире мы знаем о том, что дорожает все.
Дело в том, что климат меняется, из-за этого очень сильно в некоторых местах падает урожайность, не приехали сезонные рабочие. И из-за этого только усугубилась вот эта природная аномалия.
Кризис, пандемия, все понятно, условия такие. А когда у нас цены падали? Цены падали при Сталине, боевым указом. А так они у нас растут и всегда и везде растут. А где падают цены?
Ну, потому что много воруют. Ну, на продукты все понятно, почему. Чтобы товар попал на полку в магазине, должны заплатить огромные деньги. Поставщики, да, кто производители, они платят большие деньги Ашану, там, не знаю, Азбуке вкуса, чтобы поставить свой товар на полку. А за все за это в итоге платит конечный приобретатель.
Основная причина – это наше руководство страны, к сожалению.
Это был опрос российских граждан на улицах Москвы. Ну, а в интернете на первое место, как главная причина роста цен в России, вышла позиция «Коррупция, кризис власти». Почти 84% проголосовали таким образом. Спасибо. Нашим гостем сегодня был Андрей Нечаев, известный российский экономист. Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
Каким вам представляется будущее России?
Я думаю, нормально все будет, хорошо.
Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
Хотелось бы видеть Советский Союз.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться.
Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России. Потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Thank you.
Время диктует ускорение темпа жизни, и мы не отстаем. Информационно-аналитический дайджест «Время свободы» компактно нарисует для вас картину дня во всей ее динамике и глубине. «Время свободы» каждый будний день в 20 часов в эфире и в любое время на нашем сайте и ведущих платформах подкастов.
Война в Донбассе, переворот в Судане или восстание в Венесуэле. Будущее Европы и выходки африканских и азиатских диктаторов. Борьба с наркоторговцами и приключения нелегальных мигрантов. Все это обычные темы программы «Атлас мира». Слушайте каждую среду в 20.32 по московскому времени и на средних волнах в 23.32. И всегда на сайте свобода.орг.